Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Ясно. Хорошо. Работаем. Значит, друзья, моя будет просьба еще обращение к вам. И ладно, в конце я, может быть, подскажу. Или, может быть, предложу. У вас такие прекрасные условия здесь, да? Прекрасный зал. Дышится. Это просто, ну, я говорю, уют для плоти. Но как закон, ослабленный плотью, можно еще один, можно сказать, другую интерпретацию. Как дух, ослабленный плотью, правильно будет или неправильно? Как дух, ослабленный плотью, а имеем основание это? Имеем. Давайте прочитаем место из Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 6 глава, то, что уже процитировали, но посмотрим весь текст, 6:60 стих. Многие из учеников его, слыша это, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Представьте себе ситуацию, что Христос говорит слова, которые несут в себе жизнь, а другие люди слушают его, говорят: как странно, это вообще невозможно принять. Запомните, плоть будет бороться с вами до конца вашей жизни, и все то, что несет в себе жизнь, всякое слово, всякое учение, которое несет в себе жизнь, оно будет странным для плоти, неприемлемым. Оно ему не будет нравиться, ей плоти не будет нравиться, и будет пытаться всегда ослаблять дух. Смотрите, что дальше. Но Иисус, зная в себе, что ученики его ропщут на то, как и некоторые, может, ропщут на меня. Есть такая песня: ропщут, 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 утром ропщут, в обед, да? Знаете, эта песня такая есть? О, хорошая песня, мне очень понравилась, красивая. Ропщут каждый день, как частушка, между прочим, звучит, она так красиво подобрана, и мелодия, и слова просто прекрасно. Это, наверное, баптисты ее создали эту песню, сотворили ее, потому что это особо присутствует в нас. Все ропщем на кого-то, на чего-то и на что-то. Идет дождь, ропщем, не идет дождь, ропщем и прочее. Так вот, чтобы не было этого ропота, ропот, который более всего ослабляет или является, можно сказать, следствием действия плоти. Иисус, услышав, что ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? И далее. Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые я говорю вам, дух и жизнь, плоть не приносит никакой пользы. Как у вас получается в отношении, я бы сказал, обуздывания плоти? Вообще практикуете это и как? Вот мое маленькое предложение. При всем этих чудесных благах, вы здесь действительно в раю находитесь. Просто заявляю, говорю вам, имея прекрасное здание, прекрасные условия, просто Бог благословил. Я только могу мечтать, я не ропщу, не завидую. Я только могу мечтать, имея в Болгарии, иметь такой зал, иметь таких студентов, иметь такую базу, иметь все это только мечта. Но и вместе с тем, это, я бы сказал, не самоцель жизни, потому что не самое главное. Потому что все-таки самое главное – это дух и жизнь, которую я обладаю. Для меня это важнее. Но давайте теперь будем говорить, чтобы вы не потерялись, все-таки самое главное – это состояние духа. И чтобы закон Духа жизни в вас уже работал, кто из вас, выйдя отсюда на перерыв, который 20 минут, прошелся по прекрасной аллейке площадочки и начал молиться? Кто из вас начал молиться? Один человек. Да-да, сейчас, во время перерывов. Кто это практикует? Кто насладился не только прекрасной природой, не просто солнышком, а ведь, посмотрите, вышли и как муж, ну, хорошо, пчелки, ну, такие более ленивые, стали на лепесточках, еда и нектарчик, так, и сели себе на скамеечке и отдыхают. Они же устали, их грузили так, нужно отдохнуть, да? И вот те, которые пытался просто отдыхать, так и не отдохнул. Так и не отдохнул. Даю вам гарантию. Но кто насладился чудесными природными условиями и условиями, которые имеет, прекрасной этой площади, и прошелся вперед и назад, и начал взывать Бога и благодарить, начал молиться, а еще начал ослабевать плоть, чтобы обратный процесс был. Та плоть, которая хочет спать. Та плоть, которая уже не хочет слушать. Та плоть, которая не вмещает слова, которые здесь говорятся. Ему кажется, эта плоть относится не только к телу, а это старая природа. Там относится и старый наш ум, который враждует, который, брат говорил, что помышления плотские суть, брат, вражда против Бога. А помышление плотское, не хочу слушать, не могу, я уже устал, мне уже все это, я, мне все известно, сколько можно и прочее, да? Вот это плоть говорит, да? Я говорю, не пойдет дело, а я духом буду ослабевать эту плоть. Не на скамейку ее, не на солнышке, чтобы она пригрелась, как кошечка, а потом зайдет сюда и еще захочет спадки, да? И я погоняю ее вперед, назад, вперед, назад, вперед. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот так, давай, хорошие тренировочки. И смотришь, в дальнейшем и суставы не будут болеть, да? И мышцы будут в форме, и талия будет в форме. Все будет в форме, все нормально. Жалко только одно, что здесь еще турника нет. Я бы предложил, чтобы был здесь брусья и турника, сам бы я повисел. Есть? А, школа рядом. Можно было бы здесь прямо возле церкви и не осквернило бы нисколько ваш молитвенный дом. Что? Отжиматься просто. Ну, хорошо. Значит, на следующий большой перерыв, все мужчины туда пойдем. На турник. Договорились? Вместе с преподавателем. Но и со всеми другими преподавателями. Договорились? Понимаете, о чем я говорю? Намек, да? Так вот, друзья мои, говоря о плоти, нужно ее ставить на место. Нужно ставить на место. И говоря о законе Духа жизни, он должен работать повседневно. И он уже должен работать сейчас, здесь, здесь буквально. Не там в тех, где вчера вас видел развалившиеся, извините за критику. Вау, так я как сил, я там сам не ушел туда. И говорю, плоть, сиди на место, не дергайся. А там можно и захрипеть во время лекции. Я посочувствовал вашему преподавателю, я бы рекомендовал ему убрать даже вот эти мягкие все эти. Друзья, баптисты, вы должны быть рахметами. Помните историю с Рахметовым, да? Который закалял, как он упражнялся над плотью, чтобы смог достичь цели. А что у нас сегодня? Трудно пробежаться, трудно пройтись с места на место, помолиться и, взмолившись, увидеть действительно красоту жизни духовной, чтобы ослабить плоть, а дух что? Восстановить. Потому что вот этот процесс, закон, ослабленный плотью, он переходит уже в другую область, в другую сферу, в другое царство, когда, заметьте, еще раз говорю, заметьте, плоть будет пытаться и пытается ослабевать и дух. Не только ослабил закон, но и дух посягает на дух. Эти вещи, может быть, впервые вы услышали именно такую интерпретацию, но вы должны знать, что это та пружина, которая постоянно работает на то, чтобы сбросить. Она прижатая, но у нее всегда стартовый момент, у нее всегда на чеку. Всегда первая боевая готовность. И только упустил случай, моментально сработает. В один миг. Итак, не только закон ослабевается плотью, или был ослаблен плотью, но дух ослабевается плотью. Потому что плоть, это настолько алчная, это бездна. Самые лучшие условия, создавая которые вы имеете, опять захочет нечто лучшее. И уже ищет даже что-то такое экстравагантное и прочее. Пожалуйста, бодрствуйте, научитесь и начинайте учиться воевать и побеждать плоть. Если вы хотите быть успешными проповедниками, пасторами, благовестителями, если вы не научитесь побеждать плоть, вы никогда не сможете научить людей жить духовной жизнью. Ваши призывы вот здесь, за кафедрой, могут быть самые пламенные, в кавычках, самые эмоциональные, кричать, потеть, не знаю что – Но они как только посмотрят на ваше тело, они сразу скажут: ну, друг, хорошо звучит, но не так выглядит, как оно звучит. То есть не так оно в реальной жизни. Не так это в реальной жизни. И поэтому, если мы хотим побеждать грех, побеждать закон греха и смерти, если мы не начнем учиться уже сегодня побеждать плоть, которая всегда стремится ослабевать наш дух, даже тогда, когда мы слушаем здесь лекции, тогда, когда она от нас требует дисциплины, порядка, вот она где плоть, друзья. Не надо ходить и бегать, не надо думать, что я держу победу на плоти, вот когда вот придется, если получится, вот я скажу: нет, плоть, не надо. Мы ловимся на самых, на ровном месте. Она нас ловит на ровном месте. И если раньше когда-то, то есть в предыдущем уроке я говорил, что именно Христос был искушаем в каждую минуту, каждую секунду, то это тоже нас преследует на каждом миге в нашей жизни. Как в отношении дисциплины? Когда пастор должен прийти на служение? Без пяти? Без трех минут? За час. Как у вас это получается? Получается? За полчаса. Так вот, пока не получится здесь, как студенты, чтобы вы приходили с перерыва за 5 минут, пока не получится у вас, как у студентов, чтобы вы приходили на занятия за 15 минут, запомните, у вас не получится, чтобы вы были пасторами, чтобы вы приходили на служение за полчаса. Забудьте это. У вас всегда будут оправдания. У вас всегда будут очень важные вопросы, которые нужно их решить перед собранием. А люди все это видят. И это все будет сбой, 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 сбой. И, конечно, в итоге все дойдут до состояния инертности, когда все будут идти просто по течению. Вот все построили, все сделали, и все. А потом уже, как старый поезд, кдык-кдык, 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 и все. И потом, когда будут у вас брать интервью, ну, как живется вам возле железной дороги? Да-да-да-да, да-да-да-да. И больше ничего. Вы понимаете? Вот где работает плоть, чтобы ослабить дух. Уничтожить, еще раз, в корне его уничтожить. Потушить его, чтобы не было этого горения, не было этой ревности, не было стремления. Даже на самом малом. Почему ты считаешь, что не проявишь любовь к Богу от того, что придешь за 5 минут? Почему считаешь? Почему считаешь, что это мелочь? У нас, у славян, столько мелочей, что, в конечном итоге, мы сами становимся мелочными. А потом у нас претензии, ой, какие, да? Ой, какие. А на самом малом мы не хотим себя и пальцем шевельнуть. Это не морализация. Ничего общего нет с моралью. Ничего общего нет с этикой. Вот мы сейчас уже рассматриваем закон духа жизни. Вы думаете, что мы будем только теории говорить, да? Теоретические вещи, будем там богословов, будем рассматривать, кто как рассматривать этот стих. Те, которые рассматривали его, те, которые чего-то постигли, они жизнью постигли. И не надо зубрить. Прочитал книжку и думал, что уже все, стал духовным. Прочитал Watchman Nee, уже стал духовным. А подожди еще. Человек прожил. Человек побеждал плоть. Сумел это делать. А ты как это делаешь? Поэтому, говоря о законе духа жизни, этот закон работает повседневно, работает каждый миг и работает на принципе приложения силы воли. Приложение силы воли. Для того, чтобы исполнить это учение, которое Христос нам дает. Теперь я прошу, поработайте, пожалуйста, над своей плотью. Настройте свой ум, настройте свой разум, чтобы слушать внимательно. Не потому, что я это говорю, но потому, что вы приехали на эти лекции. Не потому, что я до обеда говорю, но и после обеда. Все то, что Бог вам дает, запомните, вы несете большую ответственность в первую очередь перед Ним. В вторую очередь перед вашим народом. Потому что вы получили знания. И вы должны так действительно припоясать себя, как Петр говорит, и через слово «ма» вашего, и здесь тоже животик убрать. Серьезно его убрать, потому что нужно кое-что убрать со стола. Особенно вечернее питание. Убрать его. Потому что это служит препятствием к тому, чтобы послужили вы народу вашему. Вы несете ответственность перед народом. Перед народом. Несете ответственность, и придет время, когда люди скажут: ты почему меня подвел? Своей платярой ты воспрепятствовал мне увидеть красоту Царства Божия, которое Бог тебе его подарил, а ты его покрыл своим животом. Да? Да, скажите.
Аминь. Аминь скажу, конечно. Маленький вопрос. Можно? Христос говорит своим ученикам: пойдите отдохните. Когда и кто должен определить, когда человек находится постоянно в служении, постоянно, можно сказать, духовно, но...
Напряжение.
Я уже приходит до ручки. Да?
Угу.
Он постоянно усмиряет свой путь, наступает этот момент, когда он... Кто должен определить? Сам человек?
Сам человек. Есть время для отдыха, он его определяет, распределяет. Есть для этого суббота, которой человек должен отдохнуть. Для баптистов остается субботство. А баптисты в субботу вдвойне загружаются. Там молодежные, там поездки, там еще чего-то, еще чего-то. Государство определило субботу, ну, некоторых местах, да, для отдыха, а мы никак. Потому что в воскресенье мы никак не отдыхаем, особенно служители. Для меня, например, это ужас. Я все только мечтаю, что в понедельник, у меня понедельник как нарочно перегружает 10 раз больше. То хотя бы выберите, пожалуйста, субботу. Так что для баптистов остается субботство. Отдыхайте с детьми, отдыхайте с женами, отдыхайте, имеете право на отдых. И вы должны это использовать. Вас удовлетворяет ответ, брат? Слава Богу! Это уже по духу. Идемте дальше, да? Так, видите, даже и в субботу у вас нет занятий. Значит, апостол Павел говорит, что Христос заменил закон заповедей учением. Благая весть о Христе, услышанная мертвым для Бога грешником, как семя падает в сердце человеческое. Как возрожденные, говорит Слово Божие, Петр говорит, как возрожденные не от тленного семени, заметьте, не от тленного семени, тленное – это не просто мертвое семя, уловите мысли, тленное – это имеется в виду материальное, тлевающее, материальное. Но он говорит не как от тленного, но как от нетленного. От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Знаете, это утешение для вас, брат. Как вас зовут? Как? Николай, отчество? Семенович. Знаете, в чем наша надежда? Моя и ваша. Моя в Болгарии, где я говорил, что как будто в резину кидаю слово, да? И ваша надежда как будто в прорубь, то есть в бочку с вином кидаете. Знаете, где надежда? Знаете, в чем? Вот в этом. Что если бы мы кидали тленное семя, и мы переживаем, завтра-послезавтра оно пропадет. Уловите мысли, уловите, благовестники. Это очень важно. Какую веру вы кидаете? Если вы кидаете семя, что если пройдет время, ты засеял, забросил, и оно не взросло, на следующий год 100% гарантии, что оно не взойдет. Оно сгнило. Вот оно тлеющее. Но Слово Божие нетленное. Брось его в огонь, брось его в воду, брось его в бочку со спиртом. Брось его в резину, брось его везде и повсюду. Пусть печет солнце, пусть дождь, пусть все, что хочешь. А оно нетленно, не разлагается, оно вечно. И вот здесь нужно сказать «Аминь». Теперь понимаем мы, какое служение имеем. В дальнейшем будем говорить служение не буквы, а духа. Вот уже закон духа жизни все шире начинает раскрываться. Панорама раскрывается шире. Просторы, возможности, друзья, вот они шире. Они перед нами раскрываются. Они реальны. Это не фантазия. Это не внушение. Это вопрос веры. Берешь или не берешь? Если берешь, реализируй с верой. Ты бросаешь слово нетленное. Будь достойным носителем этого нетленного слова. Вечно живого. Ты его кинул, забыл. Через 15 лет встречаешься с человеком. А он тебя обнимает и говорит тебе: спасибо, брат, что когда-то ты засвидетельствовал мне это вечное слово. Закинул в мою прорубь. в мой гроб смердящий закинул, и оно воскресило меня. Я думаю, в вашей жизни уже были, наверное, такие практики, когда ты уже забыл в лицо человека, кому ты свидетельствовал. Проходят годы, ты попал в этом регионе, в этом населенном месте, тебя встречают с улыбочкой, как будто всю жизнь тебя, ты его знаешь. А говорит, ты помнишь? Он говорит, я не помню. Мне всегда приятнее слышать, когда я не помню. А Бог сделал свое дело. Это милость Божия. Даже чуть бы, как бы случайно ты посеял слово. Но ты посеял не случайное слово, которое попалось тебе под руки. Подручный инструмент. Нет, друзья, нет у нас, у баптистов, подручного инструмента. Нету. Все совершенно, все идеально, все уникально, все свято, все чисто. И самое главное, вечно. Вот с какой мыслью мы должны вооружиться. Вот каковы мы труженики. Мы имеем нетленное слово. И когда мы его говорим теперь, с каким благоговением, с каким чувством ответственности перед Богом, как мы его забрасываем туда, как мы его передаем, с каким убеждением, с каким внутренним благоговением пред Богом, что ты оказался достойным совершать его дело здесь на земле. Так что, пожалуйста, забудьте про плоть, не думайте, не дам вам спуску. Моя задача – это приручить вас к благоговению, к этому вечному слову. Грош цена всякому богословию, всяким знаниям человеческим, пусть и будет благословским, если люди не благоговеют перед этим вечным, нетлеющим словом. Еще раз говорю, грош цена таковым. Я никогда не уступлю таким ни на час. Сколько бы ни были умные, грамотные, со степенями, меня это не интересует. Но когда я вижу, что нет благоговения пред словом, будь ты обыкновенный проповедник или учитель воскресной школы, будь ты доктор какой-то, там дважды, трижды, не уступлю тебе. Потому что вижу, что ты пренебрегаешь словом. Это слово не чьи-то, не чье-то, а самого Христа, источника жизни. Это слово, которое я испытал на себе. Это слово, которое я его переживаю. Это слово, которое ты его пережил на себе. Какое ты имеешь право? Вот так относиться. Как будто это само по себе. Друзья, это ответственность большая. Дух Святой извне начинает напоминать и открывать человеку, который принял это нетленное, вечное слово, и начинает работать на уровне сознания. Долгое время человек может слушать, принимать и соглашаться со всеми истинами Евангелия, как благой вести. Однако это всего-навсего процесс пробуждения, о котором мы говорили, его личности, как совесть, разум или даже душевное чувство. Многие, читая о Христе, слушая проповеди, просматривая фильмы «Иисус», плачут. Сентиментальность делает свое дело. Это говорит о пробуждении чувств души, о добром расположении ко Христу, как это было у Никодима. Знаете, сколько христиан сегодня в наших церквах, которые имеют доброе расположение ко Христу, Владимир? Доброе расположение к церкви, доброе расположение к пастору, доброе расположение к баптистам, ко всему доброе. И ходит, и посещает. До момента, когда наступит зной, испытание, или как-то мы слышали слово, когда испытание начнется, и этот дом начинает что? Рушиться. Запомните, Христос пришел здесь на землю не для того, чтобы приобрести доброе наше расположение людей, и уважать Его, ценить Его, памятник Ему построить, крестики носить сюда. А уже некоторые не только на ушах и на язык ставят. Понимаете? Нет. Он пришел не для того, чтобы приобрести доброе расположение. Мое служение, простите, тоже пытаюсь. Не для того, чтобы мне приобрести доброе ваше расположение. Обратно даже оттолкну. Все буду делать для того, чтобы не иметь доброе расположение. И оно мне не нужно, ваше расположение. Мне важна ваша любовь к Слову, любовь ко Христу, любовь к этому учению Христа, который несет в себе жизнь. Я ее не могу вам дать, но есть тот, который дает. Моя задача и ваша задача – показать путь к тому источнику жизни. И мы несем ответственность за это. Поэтому забудьте доброе расположение. Придите к нам, мы очень хорошие люди. Мы не пьем, не курим, с бабами не гуляем. Ой, какие мы хорошие. Еще и помогаем друг другу. Да еще гуманитарку подкинем. Да еще супчик-голубчик вчера, как мы говорили. Не надо обманывать людей. И этим самым открывать им этим добрым расположением путь в ад. Но доброе расположение ко Христу не спасает человека. Должно произойти нечто более глубокое, более важное. Это пробуждение мертвого духа. И это происходит в одно мгновение чудесным образом. Жизнь исходит только от жизни. И источником этой небесной жизни должен быть и может быть только представитель неба. Сам Бог в лице Святого Духа, несущий в себе силу воскресения, силу жизни. Наступает момент, когда человек приходит к Богу, отбросив всякое умозаключение, всякую философию и методику, разработанную для своего спасения. Он вступает на самый обыкновенный, простой и вместе с тем совершенный путь, предложенный Христом для него и для других. Этот человек вместил в себя учение, которое пробудило и подготовило его к моменту воскресения. И подобно как сотворенного из праха земного, но еще не живого Адама, Бог вдохнул жизнь от себя самого. Так и пробужденный, подготовленный человек в один момент получает жизнь небесную от Бога. Это очень важный момент, что человек вначале лежал как восковая фигура, которую сегодня делают, правда, их ставят стоя. А полезнее было бы их положить, чтобы засвидетельствовать, что они мертвые. Хотя там все присутствовало внешне, все, но жизни не было. И после того, когда что Бог вдохнул, отдал от себя дух жизни, эта восковая фигура начала двигаться, начала мыслить, начала работать и еще занялся творческим трудом. А ему и было поручено. Точно так же мертвый грешник, этот человек, который находится именно в законе греха и смерти, где мы говорили о царстве греха и смерти, этот человек не более, не менее та же самая восковая, духовно-восковая фигура. В нем нет духа жизни, этого духа жизни, который дает только Бог. И потом опять вернемся, от того, что он ударяет себя в грудь, что у меня Бог внутри, да? Опять нужно вернуться. У тебя есть дух жизни. Ты знаком с источником духа жизни. О, как прекрасно! Поделись, пожалуйста, расскажи мне немножко о нем. Ты можешь сказать об этом источнике. Спровоцировать человека. Задать ему вопросы. Вы увидите, как он растеряется. Он поймет, что у него всего-навсего иллюзия. У него всего-навсего внушение. У него всего-навсего желание иметь этого. Но он этого не имеет. И ваша задача показать ему, что вы знаете источник жизни, что вы эту жизнь получили, вы этой жизнью пользуетесь, и вы живете ею. Поэтому Библия говорит о тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1:12-13. Этот стих говорит о принятии человеком жизни через принятие самой личности Христа в свое сердце. Войдя в сердце человека, Дух Святой, как и имеющий в себе жизнь, соединяясь с семенем нетленным, которое есть Слово Божие, которое ты когда-то получил, принял, услышал о своем спасении, вызывает в человеке следующее изменение. Первое. В прошлом мертвый человеческий дух получает силу жизни и становится живым и функционирующим. Он уже дает о себе знать, и в дальнейшем мы будем больше внимания обращать именно на нем, на этом духе, который заговорил о себе. Следующее. Святая Троица в лице Духа Святого сотворяет себе обитель в возрожденном человеческом духе. Иоанна 14:23. Оставаясь там для дальнейшего пребывания. Следующее. Слово Божие, имея живую силу, утверждает и будет утверждать человека в дальнейшем в его спасении. Как вывод, можем сказать, что для рождения свыше необходимо соединение в человеке через веру двух компонентов. С одной стороны, Слово Божие как учение о спасении и возрождающего Святого Духа. Об этом соединении говорит Христос. Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие. Я знаю, что, может быть, вам приходилось читать или слышать очень много толкований в отношении, что значит воды. Знаю, некоторые богословы затолковали, что рождение от воды – это, то есть, рождение от плоти, в смысле от тела, потому что человек там в воде купался, простите, вот, и вообще 90% те самые, одна вода в человеческом теле и прочее. Извините, я не могу согласиться с этим. Если Христос говорит о том, что надобно родиться от воды и духа, то как можно, это же абсурдно, чтобы он говорил уже рожденному, родиться еще раз? Это же получается в том противоречии, которое и оказался именно в затруднении принять эти истины, как и Никодим. Что, неужели надобно вернуться еще раз в утробу матери? Поэтому слово «вода» – это как учение Христа. И мы несем на себя ответственность за правильное принятие учения, чтобы сверить его, насколько оно полностью соответствует Священному Писанию, насколько Дух Святой ведет нас именно в этом отношении и подсказывает, что действительно все это учение, оно истинное, истинно. И далее мы несем ответственность, как это учение передать его другим. Потому что от того, какого учения мы передадим людям, будет зависеть, родятся они свыше или нет. Поэтому это большая ответственность, друзья. Компонент учения – это не просто закончить библейскую школу, семинарию, институт. Это не просто богословие. Учение – это не богословие. Специально подчеркиваю. Вы там можете забогословиться, что, еще раз, запутаетесь, и, конечно, в итоге пойдете к человеку и будет говорить, по мнению того так, по мнению другого так. Ну, я не знаю, я уже говорил не раз об этом, да? Когда его спрашивают твое мнение, а я не знаю. Ты должен быть убежден в учении Христа. Ты должен быть категоричен. Когда ты говоришь человеку, ты должен быть категоричным, подобно как это был категоричен Христос. И как он четко и ясно сказал, мое учение не мое учение, но учение Отца моего. И ты должен знать, что твое учение не твое учение, а учение твоего Христа. Если действительно ты присоединился ко Христу, ты должен быть убежден. И иначе твое учение, оно провалится, оно не будет способно рождать других. Учение Христа о рождении свыше, ты должен знать его как таблицу умножения. Иначе вся твоя деятельность, она будет впустую. Будешь стрелять в небо и не больше. Вот где-то так это самое, в разброс. Это очень важный элемент, который нужно нам усвоить с вами. О Слове Божьем в Библии говорится как о молоте, светильнике, мече, хлебе, воде и так далее. Еще Исаия пророчески говорит о спасающем Слове как о воде. И он говорит, жаждущие, идите к водам. Исаия 55:1. Христос говорит самарянке о живой воде, учении, которое исходит от Него. Именно это учение, которое реализовал Он тут же, начиная с ней говорить, она сперва назвала его что? Иудеем. Потом что? Господином. Потом его признала как пророка, а потом уже это учение как потекло, как пошло. Да? Она говорит, Господи! И побежала. Оставила свои водоносы и побежала. И весь город пришел в движение. А потом что сказали? А теперь мы уже верим не по твоим словам, но по чьим словам? Слова, которые исходят от него, которые суть, дух и жизнь. Река потекла. Учение Христа – это вода, текущие в жизнь вечную. И он говорит, вы сами сделаетесь этими источниками. Вы сами носители, и вы не имеете права остановить. Или еще одно слово скажу, мутить эту чистую воду. Всякой ересью, всяким сомнительным богословием. Почему, смотрите, я почти ничего не говорю по мнению того, по мнению другого, потому что, извините, я устал от них, а я не совсем принимаю. Мое желание, как богослов, преподавать Библию, как говорит Библия, как говорит Христос. А кому захочется, пожалуйста, есть много литературы, читайте, изучайте, с утра до вечера, это ваше дело. Для меня удовольствие – это говорить то, что несет в себе жизнь. Жизнь и еще раз жизнь. Я вкусил эту жизнь, наслаждаюсь этой жизнью, я хочу передавать эту жизнь, и никто меня не остановит на том пути, чтобы передавать эту жизнь, а более того, мутить воду чистую этой жизни. По мнению того богослова или по мнению этого? Руки прочь от чистой воды. Настройтесь, пожалуйста, на это, не ошибитесь. Библия и еще раз Библия, пусть она будет ведущей в вашей жизни, в деле проповеди, в деле передачи Евангелия, в деле благовестия. Остальное, это, можно сказать так, для общего развития и не больше. Бойтесь ставить во главу угла человеческого учения. Будь то Уитнес Ли, будь то это Вотчман Ни, будь то там Руф Паксон, это хорошие люди. Вы можете прочитать, полезно, понимаете, они тоже говорят именно о духе жизни, да? Но когда они у вас уже зацепили и ведут у вас в мутную воду, остановитесь вовремя, окажитесь способны начинать читать Евангелие, окажитесь способным слушаться голоса Духа Святого, а не голоса учителя сомнительного. Остановитесь вовремя, это вещь очень серьезная, иначе заведут вас в мутные воды, заведут. У принявших воду учения, Иоанна 4, 10, 14, и напоенных Духом Святым, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам 12, 13, по словам Христа, из чрева потекут реки воды живой. Из чрева потекут реки воды живой. Кто испытал на себе это? Поднимите руки. Вы присутствуете здесь? Двойка вам. Я два раза повторил, вы не услышали. Значит, вы невнимательно слушаете. Повторяю. Христос говорит, из чрева потекут реки воды живой. Хорошо меня слышите? Кто испытал на себе это? Да, я хочу видеть. Я хочу видеть, кто испытал на себе это. Вы не испытали? Опустите руки. Если ты не испытал, ты должен задуматься, в каком ты взаимоотношении с Богом. В каком ты отношении со Христом. Как ты принял Его, как ты сейчас принимаешь Его и какой жизнью живешь. Пожалуйста, пусть это будет вопросом сегодня, который должен серьезно тебя задеть, зацепить за живое. В свое время, будучи молодым в вере, когда я уверовал, когда Бог мне подарил спасение, настоящее спасение, когда действительно влил в мое сердце свою любовь, когда я явно, не гадательно, но явно в воскресенье говорил, просто не успел полностью раскрыть, где говорится о том, что Он говорил с Моисеем явно, Бог сегодня говорит с тобою явно, а не гадательно. Вы меня слышите? Сегодня это с вами, со мной происходит явно, а не гадательно. Не через пророчество пророка, но явно и гадательно. И этот процесс происходит на уровне духа. Потому что Его живое слово в тебе, оно явно, оно не гадательно, друг мой. Вот красота духовной жизни в сегодняшний день. И когда я принял явно, именно ту жизнь, а не гадательно, когда она влилась во мне, когда пошел поток, я потом начал его реализовывать, то есть дал ему место, чтобы он дальше пошел через порога, да, моего храма, который принадлежит Господу. Я сказал, Господи, я хочу знать, употребляешь или не употребляешь. Вода из меня течет и не течет. Напояет или не напояет тех, которые слушают. Касается их сердец или нет. Вот у меня вопрос сейчас к вам. Кто в последний раз находился в посте и в молитве, вопия к Богу: «Господи, я хочу, чтобы ты мне дал свидетельство о том, что свидетельство, которое я говорю, проповедую, что действительно люди каются и спасаются через мою проповедь, через мое свидетельство, через весь труд, который я делаю». Кто последний раз это делал? А ну давайте смело, богословы. Для чего тогда сидите здесь? Чего вы пришли сюда? Чего вы пришли сюда? Почему до сих пор еще не возревновали? Кто должен сделать эту встряску? Ждете, чтобы завтра шарахнуло? Чтобы авария случилась? Чтобы болезнь, сама ребенка коснулась вас? Чтобы жена заболела? Разве недостаточно вы просвещены, ваш разум, ваш ум, что вы имеете такое богатство, чтобы возревновать о Боге, о расширении Его Царства, и сказать: «Господи, не сомкну глаза мои, не дам дремания веждам моим», да? Доколе чего? Продолжайте этот стих. Доколе не найду места. В чем твой покой сегодня? Что у тебя все хорошо, что все прекрасно. Дома, дети, все, бизнес, все прекрасно. В этом твой покой. Да это твое падение. Не пойдете. Плоть должна быть сейчас наказана. За то, что по сегодняшний день, до этого момента, ты не молился, не постился и не сказал: «Господи, не просто один снопик, хочу одного, сделай меня инструментом. Сделай меня сосудом. Я хочу научиться, как свидетельствовать, чтобы вода живая пробивалась, вытекала, шла потоком. И там, что я видел, что она напояет и, более того, рождает свыше». Когда я стоял пред Богом в посте, в молитве со слезами: «Господи, я откажусь». Первое мгновение проповеднической жизни тоже выскакивал, наверное, как и вы выскакивает, размахивал руками, говорил, люди восхищались, да, о, слава Богу, перспективный проповедник. Но меня это не устраивало. Почему? Потому что это была баптистская церковь, потому что это была среда, потому что это были бабушки, потому что всегда пожмут руки, всегда тебя польстят, комплименты посыпят. А я говорю: меня это не устраивает, я хочу там, вне церкви. Пришел момент, когда Бог привел мою родную сестру старшую. И вот так просто случайно, казалось бы, я начал говорить о Христе. Ей, может быть, не было даже времени. Она была очень там занятая. Ну, пришла к родителям в гости, она замужная была. Бог так открыл источник, что, смотрю, она начинает плакать. Слушает и плачет. И не где-нибудь, не в молитвенном доме, не на эвангелизационных служениях, небольшие призы, а буквально там, в сенях, можно так сказать, в коридорчике у входа, она упала на колени и начала молиться. Она плачет, я трижды больше, потому что я видел и получил ответ от Бога. Сказал: «Господь, благодарю Тебя, Ты мне засвидетельствовал». Я не почувствовал себя там героем. Я видел себя великим, успешным евангелистом. Я просто получил ответ: «Господи, благодарю. А теперь я пойду дальше. Дальше, дальше, дальше. И не остановлюсь, поэтому я здесь перед вами». И приехал сюда, на Пухово, очередной раз. Не потому, что мне захотелось увидеть очередной раз Киев. Не для того, чтобы рисоваться очередной раз там, перед большой церковью. А потому, что люблю вас. Потому, что я хочу вам передать самое главное. Передать свой опыт жизни с Богом. Потому что я хочу, чтобы вы были этими тружениками. Чтобы вы возревновали о Боге. Возревновали об этой живой воде. И потому что вы те, которые можете ее передать другим. А народ вас жаждет этого. Я не знаю, завтра-послезавтра, чем закончится вся наша жизнь, вся история, вся эта эпоха. Но я буду очень счастливым, если хотя бы один из вас вкусит ту духовную жизнь, о которой имею цель и задачу в эти дни вам раскрывать и передать ее. Я знаю, что вы ее знаете, я вас не умоляю, ни в коем случае, но я вас не перестану дергать за уши, потому что вижу, что плоть свое дело делает. Она ослабевает тот дух, который вы получили именно от Господа и продолжает делать свое дело. А я хочу сказать, нет плоти. Я хочу, чтобы вы сегодня тоже сказали пред Богом, Господи, не хочу уже дальше этой жизни. Если вы вкусите эту жизнь, чтобы быть источником жизни, быть именно этим, этой рекой, о которой Христос сказал, понимаете? То тогда вам никогда не будет тесно в баптистской церкви, вам никогда не будет скучно, вы никогда не будете искать себе место для того, чтобы проявиться, никогда. В вас никогда не будет конкуренция, борьба, никогда. Вы будете всегда в пределе. Вы всегда будете заняты. И вас никто и ничто не сможет остановить вас. Поэтому пусть Бог благословит вас. Пусть Бог поможет вам, чтобы увидели эти истины и осознали их, поняли. Что что-то выпадало до этого момента. Что-то нужно делать. В чем-то нужно делать перестройку. Не пробуждение, в кавычках, начинается с меня. Но мое отношение к Богу, мое отношение к этой живой воды, бесценной, нет равной ей, к этому учению Христа, которое нет равной ему. Это не философия, это не еще что-то другое, это не методики. Это сама жизнь, ради которой стоит все отдать. От всего отказаться, от всего отречься. И дальше, когда мы будем говорить о сораспятии, вот оно начало. Сперва нужно оценить, принять, полюбить, насытиться и дальше быть источником, именно этим сосудом. Жаждущие, идите к водам. Христос говорит самарянке о живой воде, учении, которое исходит от Него. Он говорит ясно и четко, и недвузначно, недвусмысленно. Апостол Павел говорит, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я тоже поддавался, еще раз говорю, этому соблазну. Начитаться, процитировать того, другого, третьего, четвертого, да ты что, какой умный проповедник. Ух, слушай, уникально. Прозвучало, и на этом все закончилось. Я сказал, Господи, нет, не хочу этого. Я хочу научиться у Павла, который сказал, не в словах убедительных человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. И второй у меня вопрос. Когда ты просил последний раз, чтобы твоя проповедь была именно в явлении духа и силы? Когда последний раз находился в посте и в молитве? А ну, подними руку. Вот это время сейчас хорошего теста. Давай. Когда последний раз? А чего ж тогда кидаешься? И думаешь, что действительно кому-то собираешься что-то доказать. Зачем идешь в споры даже с другими? Зачем, друзья? Если ты плоть свою еще не победил. Если ты не начал работать над собой. Если ты не полюбил по-настоящему дух и силы. С чем ты будешь сражаться? С чего ты лезешь скрещивать шпаги с кем-то? Если у тебя этого духа и силы нету. В убедительных словах человеческой мудрости будешь цитировать того или другого, который успел. Это не поможет. Однажды одним таким людям было сказано, «Христа я знаю, Павел мне известен, а кто это, кто, голубчик? Кто ты такой?» Знаете, однажды будет сказано ваш адрес. «Кто ты такой?» То есть, одним словом, у тебя нет силы, у тебя нет духа. Ты не боишься этого? Вот где вопрос должен стоять. Вот над чем мы должны работать сегодня, дорогие мои друзья, семинаристы. Вот с какой мыслью должны уезжать отсюда сегодня. А может быть, завтра даже кое-кому полезно попаститься и забыть про сало. Именно одни возрождения Христос говорит так: «В тот день узнаете, что я в Отце, и Отец во мне, и я в вас». Именно в этот день человек получает свидетельство от Духа Божия, что становится чадом Божиим. Он уже не нуждается в том, чтобы кто-то убеждал его в том, что он спасен. Ему не нужно получать об этом знамение. Он имеет внутреннее убеждение, исходящего из личного переживания. Это опыт с Богом, который никогда не надо не просто забывать, умолять, и никогда его не надо затирать, как затертую фотографию. Пусть Бог благословит нас.
Библиотека Церкви Храм Спасения располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.